Я ненасытная прорва, поэтому работаю за еду. Тони встает нам навстречу, улыбаясь раза в два шире, чем это технически возможно для обладателя человеческого лица. Он всегда так рад меня видеть, что уже ради одного этого стоило с ним связываться. Я имею в виду, даже если бы он вообще не умел готовить. Собственно, именно поэтому я как-то с Тони и подружился. Просто от удивления. В те времена мне не то чтобы все подряд радовались. И их, положа руку на сердце, можно понять. В общем, Тони встает нам навстречу. На лице у него улыбка, в одной руке поварёшка, в другой — здоровенный тесак. Хотелось бы сказать, что в третьей руке у него череп, наполненный кровью. Но врать не стану, никакой третьей руки у Тони пока, слава богу, нет. Поэтому стакан, наполненный чем-то подозрительно красным, будем надеяться, домашним смородиновым вином позапрошлогоднего урожая, остался на барной стойке, где ему самое место. Не люблю, когда меня на радостях нечаянно обливают. Пятно, оставленное на моей одежде, обычно сразу же исчезает, но может снова неожиданно появиться год или даже 10 спустя, причем в самый неподходящий момент, когда я хочу с кем-нибудь познакомиться и не сразу его шокировать. А если даже шокировать, то уж точно не каким-то банальным неопрятным пятном.
«Ходят слухи, тебе сегодня особенно удался суп»,
— говорит Стефан. А я говорю «ры» и по-быстрому отращиваю полуметровые окровавленные клыки, чтобы сразу создать непринужденную атмосферу дружеской вечеринки. Мне, к сожалению, далеко не всегда удаются подобные фокусы. Порой хоть тресни, хоть расшибись в лепешку, хоть рассыпься на палые листья и стылый ноябрьский ветер, который их унесет, а все равно не будет никаких клыков. Но сегодня явно мой день. Впрочем, мои шикарные клыки не производят решительно никакого впечатления ни на кого, кроме разве что самого меня, страшно довольного, что все так легко получилось. Тони улыбается еще шире, Стефан возводит глаза к потолку с видом истрадавшегося старшего брата. Ближайшее к выходу зеркало само отворачивается к стене, лишь бы меня лишний раз не отражать. А Нехиси, окончательно примирившийся с собственной слабостью к кошачьему облику, потому что так сладко, как в этом виде еще ни в одном из своих бесчисленных воплощений не спал, дергает во сне рыжим ухом, что означает «привет». А белобрысый юноша за роялем, в который временно превратилась наша смешное красное пианино из страшных сказок для малышей, даже не оборачивается. Да и незачем ему оборачиваться. Меня ни в каком виде, ни с клыками, ни без клыков, попросту нет в его сегодняшнем сновидении, где он снова молод и работает в баре топером, о чем втайне мечтал, разучивая скучные школьные гаммы, но так ни разу и не попробовал, потому что бары с топерами тогда были только в заграничном кино. Ладно. Зато теперь все, наконец, отлично сложилось. Этот сон ему часто снится, и он страшно рад. А уж мы-то как рады. Во-первых, он, правда, отлично играет. А во-вторых, так счастлив, что этого счастья с избытком хватает на всех собравшихся. И еще остается на долю случайных прохожих, срезающих путь через двор.
«Да, это и правда трындец какой-то»,
— говорит Стефан, попробовав Тонин суп. Вернее, мгновенно опустошив тарелку практически одним глотком. Выдающееся событие. Стефан редко хвалит еду, но не потому, что придирчив. Наоборот, ему почти все равно, чем его кормят, и не особенно интересно это обсуждать. Однако Тони не был бы Тони, если бы регулярно не выколачивал из Стефана комплименты, можно сказать, бытовым насилием. В смысле, своими супами, наливками и жарким. А я снова говорю «ры», но клыки, конечно, заново не отращиваю. Во-первых, публика неблагодарна, а во-вторых, с ними толком и не поешь.
«Может быть, еще?»
— спрашивает Настони с таким невинным видом, словно действительно вполне допускает, что от его предложения можно отказаться. Мы дружно киваем и получаем добавку. А на стойке тем временем возникает толстая стеклянная бутыль с тем самым позапрошлогодним смородиновым вином, о котором ходят легенды в крайне узком кругу, состоящем из нас со Стефаном. Разглашать такие страшные мистические тайны и создавать дополнительную конкуренцию нет дураков. Репутация смородинового вина такова, что Нехиси немедленно просыпается и тянет рыжую лапу к бокалу, с досадой бормочет, опомнившись. «Ай, ну да, зверям не положено», и принимает первый попавшийся условно-человеческий облик. Честно говоря, настолько условно, что слегка шокирует даже меня. Ладно, не стоит к нему придираться, а то будто сам не знаю, как трудно бывает превращаться с просонок. Нехиси еще вполне ничего выступил. По крайней мере, его новая версия с головой и даже в штанах.
«Вот это я понимаю чудеса»,
— говорит Стефан, разглядывая бутылку.
«Ты же жаловался, что смородинового вина совсем мало осталось и грозил не трогать запасы до Рождества. Да я подумал, ерунда это, ждать какой-то специальной праздничной даты», — улыбается Тони. «Каждый день праздник не хуже Рождества. Сам факт, что он для нас наступил. Солнце взошло и заново село. Я проснулся. Кафе осталось на месте. Вино из погреба не исчезло. Вы пришли и даже изредка отражаетесь в зеркалах. Чем не повод? Самый крутой в мире повод — мы есть».
«Мы-то будем всегда», —
вставляет Нёхиси низким, гулким, почти набатным басом, который издает его новое тело. Говорю же, превратился с просонок хрен знает во что.
«А вот смородиновое вино скоро закончится, и это величайшая несправедливость»,
— печально добавляет он, поставив на стол опустошенный бокал, и спрашивает Стефана.
«Может, сделать эту бутылку бездонной, пока не поздно? Как мы 4 года назад поступили с каким-то особо удачным, по вашему общему мнению, коньяком? Я помню про этот ваш дурацкий, неизвестно кем и зачем придуманный закон сохранения материи. Но в прошлый раз все прошло отлично, ты сам свидетель. Вселенная щедра. Она и не заметит, если еще на одну бутылку у нее бесконечности отщипнуть. Точно тебе говорю, соглашайся. Сам же будешь потом локти кусать».
«Он не дотянется», — высокомерно говорю я и демонстративно подтягиваю ко рту собственный локоть. «Дешевый балаган — моя страсть».
«Ничего, будет надо, твой укушу»,
— обещает Стефан и укоризненно смотрит на Нёхиси.
«Умеешь же ты ввести в искушение на ровном месте». «Ай, ладно, черт с ней, с материей. Я ей не нянька. Пусть сама думает, как ей сохраняться. Давай».
Будущее наше таким образом обеспечено. Правда, не навсегда, как, наверное, можно подумать, услышав слово «бездонное». С нашими аппетитами ничего не навсегда. Но все-таки более-менее надолго, особенно если мне в руки эту бутылку никогда не давать. Тони, по идее, должен быть сейчас доволен больше всех. Он парень хозяйственный. А бутылка все-таки из его погреба, и после каждой вечеринки будет возвращаться туда. Но Тони внезапно ставит почти полный стакан на стойку и улыбается такой специальной вежливой улыбкой, предназначенной нам, чтобы не обращали внимания на окутавшую его хмурую тучу. Невидимую, но настолько очевидную, что хочется тряпкой смахнуть. Но тряпкой, увы, не поможет. Я проверял. Не первый год, зная Тони, которому, прямо скажем, не то чтобы свойственно вступать в близкие отношения с хмурыми тучами, видимыми или нет, я догадываюсь, откуда она взялась. И с привычным сочувствием думаю, что быть двойником смотрителя маяка, конечно, ужасно круто, но, к сожалению, не всегда.